Добрый день. Сейчас уже почти 15 часов в Москве, и поэтому мы начинаем наши посиделки. Sit-down show с Станиславом Александровичем Белковским. Добрый вечер. Добрый день, вернее.
Добрый день, он уже вечер. Это зависит от времени года. Бывает, скажу, в 3 часа уже сумерки.
Да.
В режиме политических сумерек наша страна живет уже давно, поэтому добрый нездешний вечер, Сергей Александрович Бунтман, всем привет.
Да, всем привет, начинаем, обязательно расскажем, вы поймете, почему такой в пасхальной рубашке у нас Станислав Александрович, это потом вы поймете, я не знаю еще, но мне обещали. Начнем мы с Адвент-путча, с того, что же все-таки произошло или не произошло в Германии.
В Германии группа фриков решила устроить государственный переворот. Надо сказать, что хотя у разных спецслужб разных государств репутация разная, конечно, но во многом они работают одинаково. И бессмертный роман Джона Ле Карре «Портной из Панамы» не пропьешь. Я на всякий случай, если вдруг кто его не читал, из нашей аудитории напомню, в чем там смысл. В том, что один проштрафившийся британский спецслужбист прибыл в Панаму с целью узнать, кому собирается Панама продавать панамский канал. И в результате организовал фиктивную революцию во главе с Портным. Да, так сказать, дело заканчивается вторжением американских войск в Панаму, а на промежуточной стадии этот герой получал огромные деньги от проклятых англосаксов на то, чтобы готовить революцию в Панаме и не допустить продажу Панамского канала Китаю, чего никто, в общем, изначально не собирался делать. Поэтому, конечно, вот это заговор фриков с целью свержения существующего строя ФРГ во главе с налоговым консультантом Генрихом XIII Розом, потомком бывших правителей Тюрингии, он достоин очередной серии «Портного из Панамы». Там многие сюжетные линии прям совпадают почти дословно. Тем больше за этими людьми следили активно, они должны были ворваться в Бундестаг, арестованы просто 25, захватить и поднять там что-то такое, флаг. Все они называются «Рейхсбюргеры». Райхсбюргер, то есть граждане Рейха, при этом они не признают существование Федеративной Республики Германии в нынешних границах и с нынешней политической системой, подобно тому, как некоторые ультраортодоксальные евреи не признают существование Израиля, хотя живут на его территории и даже, кажется, многие из них обладают израильскими паспортами. Вот. И, правда, разнятся версии, какую именно Германию эти люди считают существующей. То ли третий Рейх имени Адольфа Алоизовича Шикльгрубера, то ли второй имени Бисмарка, который существовал с 1871 по до окончания Первой мировой войны. С этим затруднительно. Понятно только, что, безусловно, к этим людям очень близок наш с вами общий друг Сергей Александрович Марков, известный так. Российский, потому что в его телеграм-канале, который я каждый день читаю с упоением. Надо сказать, что вообще, вот, знаете, в кругах прогрессивной общественности, вообще медиафигур, приняты такие риторические обороты, типа вот, меня, конечно, все это совершенно не интересует, но я случайно забрел и увидел.
Да, и дальше следует простыня длиной.
Да. Так вот, я совершенно так выпендриваться и кокетничать не собираюсь. Я не случайно забрел и увидел каждый день. Я читаю Сергея Александровича Маркова, часто не по одному разу. Вы, кстати, знаете, что я хочу раскрыть страшную тайну. Мы ведь работали вместе с Сергеем Александровичем в организации Совета национальной стратегии. Он был ее сопредседателем, моим генеральным директором. И уже тогда в политологических кругах у него было доброе прозвище Крамер. Савелия Крамер, в силу их неопределенного внешнего сходства, а также вообще того, что Сергей Александрович Марков всегда вызывает определенную волну нежности, которая не позволяет как-то негативно оценивать то, что он говорит, независимо от содержания говорим. Да, в данном случае, да, вот мертвые с косами стоят, мы сегодня еще поговорим, может быть, о Тигранике и Саяне, вспомним это, так сказать, да, у дороги мертвые с косами стоят, это тишина.
Но это другой Киасаян сделал, это...
Другой, это отец.
Киасаян, в хорошем отец. Смысле слова, как говорят в Ереване, да?
Нет, Киасаян здорового человека.
Ну да.
Вот. Ну, Сергей Александрович уделил огромное внимание заговору рейхсбюргеров, граждан Рейха, и всячески объяснил, что они-то есть антифашисты настоящие, потому что в нынешней Германии сложился фашистский режим, полностью подконтрольный Вашингтону, и его свержение – это движение за независимость Германии, во-первых, а во-вторых, безусловно, против реставрации нацизма. Тем самым Сергей Александрович сделал эту ситуацию довольно двусмысленной, потому что теперь уже трудно отрицать, что Кремль каким-то боком может быть с этим связан. Там, правда, сами немецкие спецслужбы утверждают, что Россия ни при чем. Потому что хотя предводитель путча Генрих XIII, Ройс, значит, кажется, посещал каких-то российских дипломатов, а также через некую гражданку России по имени Виталия Б., что является Б-фамилией или профессиональной деятельности этой дамы, не уточняется, как-то пытался установить контакт с Россией, но это не получилось. Здесь мы можем вспомнить другое классическое произведение мирового кинематографа «После прочтения сжечь братьев Коэн». Этот сюжет тянет примерно и на это же. Но то, что некоторые статусные российские фигуры, считающиеся справедливо или нет, и насколько, другой вопрос, близкими Кремлю, такие как Сергей Александрович Марков, уделяют этому большое внимание, безусловно, наводит на мысль. И Дмитрий Анатольевич Медведев, да что там Сергей Александрович Марков? Дмитрий Анатольевич Медведев в своем телеграм-канале сказал, что, конечно, этот сюжет изначально придуман для того, чтобы связать его с Россией, обвинить Россию в организации государственного переворота в Германии. Еще так совпало, что в этот же день, в день задержания Генриха XIII и его соратников, включая Виталию Б., Сергей Викторович Лавров имел историческое выступление на так называемых примаковских чтениях в Москве.
Так.
Вот. И там он обрушился на современную Германию, сказав, что это логово нацизма и полностью подконтрольная США страна. То есть он фактически повторил инвективы и требования рейхсбюргеров. Он выступил с программной речью абсолютно в духе и букве, можно сказать, идеологии, но нет и не состоявшейся попытки госпереворота. Чем тоже косвенно подтвердил, что, так сказать, там всякое может случиться, и исключать полностью причастность Кремля к этой истории нельзя. Кстати, в ходе того же исторического выступления на примаковских чтениях господин Лавров всячески указал, что в Швеции он не смог попасть в мужской туалет. Это стало для него колоссальным ударом по психике и вообще во многом предопределило, мне кажется, дальнейшее развитие событий, в том числе и начало спецоперации Z 24 февраля, потому что, придя в Швеции на собрание ОБСЕ, все той же самой ненавистной ОБСЕ, которую Россия хочет прекратить финансировать в объеме 138 миллионов евро в год и тем самым положить конец ее существованию. Я лично очень рад. Я белую рубашку надел не по этому поводу, по какому скажу чуть позже.
Да-да-да, позже.
Все равно очень рад, потому что если ОБСЕ ликвидируют из-за отсутствия российского финансирования, это очень хорошо, потому что это абсолютно изжившая, пережившая себя, никому не нужно бюрократическая.
Ну, это такой привет из 70-х, да.
Это абсолютно
из привет разрядка, из
Потсдамского мира, как и Организация Объединенных Наций. Эта организация не нужна никому, кроме паразитирующей на ее теле, на ее плоти, не боюсь этого пафосного слова, бюрократии. И вот, придя на собрание ОБСЕ в Стокгольме, отхожее место, господин Лавров не обнаружил там разделения на мужской и женский туалет. И когда он спросил, а как же тут разобраться с этим делом без пол-литра, ну, хотя, мне кажется, российский чиновник такого класса в принципе не должен так ставить вопрос, пол-литра-то всегда найдется. Ему ответили, что в Швеции признают 40 гендеров, а поскольку делать 40 раздельных кабинок для представителей разных гендеров невозможно, ему придется идти в первую попавшуюся. Это вот.
И он не по. Вот меня интересует, вот когда со вчерашнего дня. Да, меня вот интересует. А дальше-то что?
Да, причем, нет, Сергей Викторович явно был фрустрирован и травмирован этим обстоятельством, потому что на примаковских чтениях он сказал, ну это совсем не по-людски. Вот это совсем не по-людски прозвучало так, что явно доказывает, что он очень сроднился. Ну, было понятно, на мой взгляд, что дальше было. Ведь поскольку без пол-литра не разберешься, а пол-литра явно было до этого инцидента, то, видимо, она была использована в качестве энергетического резервуара для решения этой проблемы. Здесь надо сказать, что и здесь Сергей Викторович Лавров все более вживается в роль, исследует ролевой модели Андрея Андреевича Горемыка, легендарного министра иностранных дел СССР, потому что все происходящее напоминает известный исторический апокриф об Андрее Андреевиче, где, так сказать, когда товарищ Горемыка был с визитом в Польской Народной Республике, однажды, так сказать, во время банкета спросила, где здесь можно пописать, значит, представитель Польши, уже разгоряченный хорошо, сказал, вам, Андрей Андреевич, вам везде. Вот Сергей Викторович здесь, так сказать, находится абсолютно в колее старших исторических товарищей, и после этого стало ясно, во-первых, что спецоперация Z неизбежна, равно как и вступление Швеции в НАТО, поскольку, естественно, такие туалеты могут существовать только в недружных нам странах.
Естественно.
С 40 гендерами, да, действительно. И главное еще понять, если в России все это есть, в России признавали 40 гендеров, то масштабы нашей гигантской территории позволяют устраивать 40 кабин, равно как и гигантская широта нашей национальной души и сознания, включая бессознательное. Да? А где на тесной, естественно, европейской территории уместить-то эти кабинки? Поэтому приходится поступать не по-людски. Кстати, еще лет 20 назад мне объясняли такие продвинутые околокремлевские специалисты по теориям заговоров, что по теориям заговора или заговору. Это кому как нравится.
Я думаю, что все-таки заговоров много. Много раз.
В конечном счете он один.
А, ну, наверное.
Как учил Адольф Алоевич Шекельгрубер, основатель одного из рейхов, враг должен быть только один, и к нему должно все сводиться. То есть вот какие бы интриги в мире ни плелись, в конечном счете за ними всегда стоят евреи. Да, так, значит, или кто-то еще, кого мы назначили главным врагом. Тут, кстати, Михаил Валентинович Ковальчук, главный ученый при дворе Владимира Владимировича Путина, на недавнем собрании в Сочи заявил, что за всем стоят братья Даллис и Рокфеллером. Чуть позже можно сказать, чтобы не потерять мысль с гораздо более греющей нас Сергеевичем Лавровым. Но ясно, что и все гонения на ЛГБТКВ+, сообщество, полный запрет пропаганды однополой любви, смены пола и так далее, который сейчас случился в Российской Федерации под знаменем Вячеслава Викторовича Володина, это, конечно, результат той поездки Сергеевича Лаврова на ОБСЕ. Он не смог всего этого абсолютно перенести. Извините, а я про специалиста по теории заговора не договорил. Они объясняли мне, что почему кабинки должны быть обязательно раздельными. Вот почему нельзя делать общие кабинки в туалетах. Потому что общие кабинки в туалетах порождают в дамах бессознательный страх беременности. От безымянного генетического материала семенного фонда мужчин, присутствующего в таких комбинированных туалетах. И поэтому приводит к колоссальному шоку и стрессу лучшей половины человечества.
А дома?
Нет, ну дома там можно планировать семью. А здесь ты ничего не запланируешь? Нет, конечно.
А в советской коммунальной квартире, правда, у нас было два туалета, женский и мужской.
Ну вот видите, это во-первых.
А у многих был один.
И советская, ну так вот, и надо, видимо, возвращаться к коммунальным практикам жесткого разделения женского и мужского туалета в жилищах. Кстати, госкорпорация ВЭБ-РФ и ДОМ-РФ во главе с Виталием Леонидовичем Мутко, ближайшим доверенным лицом Владимира Ивановича Путина по футболу, но по строительству жилья сейчас тоже, да, могли бы этим заняться, безусловно, обосновать, что в жилых помещениях, безусловно, должно быть гендерное разделение туалетов. И здесь мы, безусловно, выиграем эту гонку вооружений.
Все-таки чудесно, да. Есть же за что бороться. Вот есть за что бороться по-настоящему. Есть чем заняться.
Ну, так это raison d'être, это жизненное задание Российской Федерации и Владимира Ивановича Путина на завершающем этапе ее существования. Потому что уже становится все более понятным, что именно главная историческая заслуга президента Путина в том, что он предотвратил гей-парад на российской территории. Гей-парада теперь не будет. Он обязательно бы случился. Для этого НАТО, собственно, и пыталось напасть на Российскую Федерацию с территории Украины, чтобы сокрушить путинскую государственность и на ее руинах провести гей-парад. И вот теперь вот мы его должны ощущать. А Сергей Викторович Лавров, видимо, тоже испытал страх беременности, поскольку он человек нервный и трепетный, и он переполняем какими-то определенными геополитическими концепциями, что, видимо, дает известное чувство токсикоза в определенные карьерные моменты, да, и... Опять же, если после этого скандального инцидента уже история могла идти только так, как она и пошла в 2022 году, хотя, как известно, с точки зрения теории исторического предопределения, которой я следую как христианин, она не знает слагательного наклонения, так и должно было быть. А вот если бы, конечно, все-таки слагательное наклонение существовало, и Сергей Викторович попал бы в раздельный сортир, все сложилось бы по-другому, и Россия окончательно помирилась бы с Западом, и можно фантазировать на эту тему сколько угодно, и даже про это можно снять сериал, или включить в того бравого солдата Швейка в ту эпопею, которая будет написана по итогам спецоперации Z, да, потому что все, вот оказывается, в кузнице не было гвоздя. Вот все.
Ну да, а все-таки, Станислав Александрович, вы не верите в свободу воли? Вы кальвинист, так получается? Нет,
все я скорее августинианец-лютеранин. Но при этом ортодоксального вызова, то есть в скобках православного извода. Нет, я верю, конечно, в свободу воли и, так сказать, верю в теодицею, то есть я доверяю концепции теодицеи еще в ее, так сказать, исполнении Лейбница. Я считаю, что свобода воли, безусловно, существует, но поскольку в Боге нет времени, и он все знает заранее, то для человека она существует, а для Бога, конечно, нет. И просто наша главная задача человеческая не пытаться мыслить разумом Бога, не пытаться постичь этот разум, а так оставаться в скромных пределах постижения собственного разума и познания Бога по косвенным признакам, точно так же, как мы узнаем новости российской политики и пытаемся осмысливать кремлевские тенденции, не имея возможности как оказаться непосредственно в местах повышенного принятия решений. В свое время Виктор Владимирович Медведчук, тогда руководитель администрации президента Украины Леонид Даниловича Кучма, это время действия осень 2004 года, в юридической статье, направленной против меня лично, чем я горжусь. Основное событие, которым я горжусь за последние долгие годы, случилось ровно сегодня, и вот по этому поводу надел белую рубашку и скоро скажу, что же произошло. А тогда, в частности, я гордился тем, что сам руководитель администрации президента пишет статью, адресованную мне публично. И там господин Медведев, а моя статья, на которую он отвечал, ее основной посыл был простой, что основной советник Путина по Украине и его идеолог его украинской политики Медведчук. Медведчук был страшно возмущен, написал статью, в которой говорил, что Белковский это провокатор и агент Березовского, все понятно, а дальше приводился его ключевой аргумент, что Белковский ни разу не был на наших встречах с Владимиром Путиным, поэтому он не знает, что мы там обсуждаем. Да, так вот, не зная, что мы там обсуждаем, но по костным признакам мы о многом можем судить и даже что-то прогнозировать, и в этом вся изысканность и изощренность нашего простого человеческого разума, который, впрочем, никогда не приблизится к божественному.
Хорошо, мы, да, об этом мы договорились, хотя я не отменяю когда-нибудь в другое, более счастливое время какую-нибудь богословскую дискуссию по этому поводу.
Да, кстати, могу заметить, что ведь путинское президентство начиналось с проблематики сортира. И ведь, собственно, мочить в сортире, собственно, дала мощный толчок росту его рейтинга.
А мы тогда не поняли. Мы думали, что мочить неважно в каком сортире. Можно в деревянном, можно в общем, можно в, я не знаю, неразграниченном гендерном.
Должно быть минимум три: стеклянные, оловянные и деревянные, по правилам русского языка, для разных социальных страт. Но уж точно они должны быть гендерно сегрегированы, и только на мужчин и женщин, а не на 40 европейских гендеров. Поэтому что в сортире с мочением началось, то мочением корок по поводу сортира и заканчивается.
Это уже книга притчи, почти да. Уже. Книга притчи во языцах, да, совершенно верно. Я бы хотел вот про такую тяжелую штуку, как ситуация не только вокруг дождя в Латвии, а теперь уже и получается, что каким-то образом, хотя они говорят, что технически мы в Литве, а вокруг вообще российской эмиграции, тех новых эмигрантов, которые туда приехали после начала так называемой СВО. Вот вы на нее...
Это, естественно, две разные истории, конечно. То есть все-таки история дождя эксклюзивна, потому что мы знаем, что Ивар Абалинч, глава Национального совета Латвии по средствам массовой информации, который стал лицом закрытия дождя, он в свое время был большим, очень сильно симпатизировал Владимировичу Путину, хвалил его за аннексию Крыма. Это все зафиксированное публичное выступление господина Абалинча. И он же во время революции достоинства в Украине в начале 2014 года писал в Твиттере, что, конечно, нужно желать победы Януковичу, потому что, не дай бог, Украина вступит в ЕС. И зачем нам такая страна-партнер в ЕС, откуда миллионы русскоязычных людей могут к нам, нашу маленькую Латвию, хлынуть. Он восторгался выступлением Владимира Владимировича Путина 17 марта 2014 года в Кремле по поводу аннексии Крыма. Внятно говоря, что сопоставимых по масштабу личности лидеров с Путиным в современном Евросоюзе нет. Потом тут были опубликованы краткие мемуары Владимира Линдермана, Абеля, это один из близких соратников покойного Эдуарда Леонидовича Лимонова, лидера латвийских нацболов, национал-большевиков.
Помню его, да.
Господин Абалинч, русскоязычный человек, учившийся в русской школе, и всегда был относительно лоялен даже и нацболу, до определенного момента и предел. И так всегда, так часто в жизни бывает, да, вот, так сказать, если мы видим какого-нибудь завзятого антисемита, то, может быть, он скрытый еврей, который пытается убежать собственной идентичности, когда в России...
Как Лавров говорил, да.
Да, про Гитлера, да, абсолютно казус, да. Тот же самый, как бы, если кто-то в России насмерть и в усмерть борется с геями, то это, конечно, Вячеслав Викторович Володин, ну и, естественно... И господин Абалинч тоже избывает тем самым свое проклятое прошлое и вытравливает из себя свою прежнюю органическую идентичность, обрушиваясь на канал «Дождь». Кстати, должен заметить, что и канал «Дождь», так сказать, в общем, допустил определенные ошибки, в том числе управленческие, а не только на уровне одного из ведущих, и которые стоит отдельно проанализировать, чтобы их не повторять. Но, конечно, эта история весьма прискорбная, потому что оптимистический телеканал «Дождь» на протяжении многих лет был площадкой для свободных высказываний, в том числе свободных высказываний весьма критических по отношению к Кремлю и Владимиру Путину. В те времена и в тех условиях это было весьма рискованно. Это было здесь, это было не в Латвии, не под защитой чуждых крыл, а это было в Российской Федерации, прям не отходя от Бакасы, все того же. Вот. И у «Дождя» есть определенные заслуги. Его закрытие, это, конечно, большой ущерб для пространства свободы слова, тем более из Литвы и Эстонии «Дождь» тоже выгоняет. Вот. Тем более, что некоторые люди, которые были просто прямыми доверенными лицами Владимира Путина, почему-то очень welcome в современной Латвии, становятся главными культурными звездами. Но это, опять же, мы никоим образом не рассуждаем на тему, имеет ли право суверенное государство вытворять на своей территории все, что ему заблагорассудится. Конечно, имеет. То есть правомерность, формальная законность латвийского решения не подлежит никакому сомнению. Но, так сказать, из этого всего должны быть сделаны значительные, глубокие выводы. А что касается релокантов в России, то, конечно, их судьба, в том числе и моя, как релоканта, непроста, потому что Европа не очень хочет нас принимать. Где-то к нам относятся лучше, где-то хуже. Но мы должны принять это как должное и с этим жить. И для того, чтобы принять это как должное и с этим жить, и это пережить, и выжить, что всех я пережил, как сказал Илья Эренбург, что всех я пережил и выжил, и до могилы донесу, наверное, густые сумерки Парижа. Надо все-таки повернуться к обсуждению темы коллективной ответственности, не вины юридической, а коллективной ответственности, что все это случилось при нас, в нашу эпоху, с нами, и без признания этой коллективной ответственности мы все не придем к покаянию и не очутимся в новой, не окажемся в новой, в новейшей постпутинской России не формально, а фактически. Через покаяние должны пройти все, поэтому не может быть разделения на хороших и плохих русских. Русские все одинаково хорошие и плохие, в том смысле, в каком это обсуждается применительно к происходящим сейчас с участием России в глобальных событиях. А глобальные события – это не только военный конфликт в Украине и на ее территории, это, собственно, сама борьба прошлого с будущим, где Россия со своими, так сказать, дивизиями ни Папы, ни Римского хочет доказать, что прошлое с его грубой физической силой сильнее будущего с его идеями и технологиями. Здесь будет поражение, но этому поражению в жертву еще будет принесено не одно человеческое тело и ни одна невинная душа. И здесь еще раз напоминаю о своем проекте «Мета-России и мета-вселенной», где мы, многие из нас, смогут пережить, опять же, пересидеть этот переходный этап между эпохами, в том числе в российской и нашей непосредственной судьбе.
Станислав Александрович, я все-таки переспрошу. Ситуация с «Дождем», на мой взгляд, усугубляет положение очень многих не журналистов, людей, которые туда приехали, потому что здесь им абсолютно уже не позволяли ничего делать. Это могут быть люди искусства, это могут быть многие-многие люди театра, я не знаю чего. Я просто знаю, но перечислять очень долго. Так вот, именно и эпизод с «Дождем», и последний из эпизодов с «Дождем», он оказывает определенное влияние на их положение и со стороны латвийских властей и даже части общественности.
Разумеется, но страны Балтии уже несколько месяцев назад заняли очень жесткую позицию в отношении россиян, независимо от их взглядов, поскольку россиян с шенгенскими визами, выданными в этих странах, вообще не пускают. Теперь и визы аннулируются прямо на границе. То есть, де-факто введен паспортный контроль для россиян внутри шенгенской зоны, вернее, с целью выявления россиян и их недопущения на эти территории. И это совершенно генеральная линия партии. То есть мне трудно сказать, как и почему именно в Латвии обосновался «Дождь», видимо, следуя примеру издания «Медузы», которое долго и счастливо уже действует на латвийской территории. И я рад, что эти все гонения не распространяются на эту «Медузу», и не хочу сглазить.
Да, вот не будем, да.
Да, дай бог, чтобы все было хорошо с «Медузой». Но, конечно, это все прискорбно, но вместе с тем все это объяснимо, потому что в случае отдельного чиновника Абалинша, который когда-то был пророссийским и пропутинским, и поэтому сейчас должен быть святей Папы Римского, это личный психологический вопрос. А общеполитический вопрос, что, конечно, в странах Балтии существует тревожная генетическая память о Российской Советской империи, которая сыграла в их судьбе определенную роль, и во многом политические элиты и консолидируются вокруг невозможности повторения такого типа сценария. При том, что значительная часть элит именно Латвии, уж точно, в меньшей степени я готов говорить в этом случае об Эстонии и Литве, состоялось благодаря сотрудничеству с околопутинскими олигархами и вообще околопутинскими большими деньгами. И Латвийская республика выдала некоторое количество своих паспортов околопутинским олигархам, тоже, мне кажется, с некоторым нарушением собственных законов, и почему-то к этому не привлекается никакого внимания. То есть, а вот недавно еще один российский олигарх Василий Анисимов, который, безусловно, всегда был лоялен Владимиру Путину, существующему строю. Он менее известен, но от этого он не становится более знаковым, более типичным, менее типичным, прошу прощения, фигурой путинского олигархата, получил гражданство Хорватии. Как же так получается, значит, все русские токсичны, но некоторые менее токсичны, да? Вот это уже вопрос о том, что если бы не тотальная коррупция в западных элитах, ну, конечно, не такая тотальная, как в России, или, скажем, в Украине тоже, да, тоже не будем забывать об этом. Но, в общем, если бы не масштабная коррупция в западных элитах, может быть, спецоперация Z никогда бы не началась, потому что Владимир Путин рассчитывал, что коррумпированные отряды западных элит его всегда поддержат, а еще больше он рассчитывал в этом смысле на коррумпированные отряды украинской элиты, когда он обращался и к элитам, и к военной элите, в частности, с призывом переходить на его сторону, он не просто переливал из пустого в порожнее, а что-то конкретно имел в виду. Не сложилось, но это не значит, что у него не было оснований для таких подозрений. Поэтому, мне кажется, и просвещенная Европа должна оценить степень своей ответственности за ту войну, которая сейчас в Европе идет, и понять, что дело не в русском геноме, а в чем-то еще. И граница между добром и злом проходит не между нациями, а граница между добром и злом проходит, как учил нас Господь наш Иисус Христос, общий для всех европейцев, в сердце каждого человека.
Но еще, конечно, тогда спокойно съели историю с Грузией, спокойно съели Крым.
Ну и вообще, даже некоторые фрики, маргиналы типа меня бегали еще весной 2014 года и кричали, и вопили с визгом, достойным лучшего применения, что начинается Четвертая мировая гибридная война и будет полная катастрофа, на что умные европейцы отвечали, да ничего не происходит, какой-то мелкий эпизод, ну оттяпли Украины Крым. Ну, ничего больше не будет, говорили после Крыма. Ну, началась заваруха на Донбассе. Ну, она там будет, потом все утихнет. Ну, сбили Боинг. Ну, один раз же сбили. Больше Боинга сбивать не будут. И эту риторику мы слышали 8,5 лет. Поэтому вопрос, где вы, сакраментальный путинский вопрос, где вы были эти 8,5 лет, в известной редакции, в известном понимании, Европа может адресовать и себе. Кстати, ну, и я не хочу сказать, что отвержение русских в Европе является тотальным. Вот только что открылся новый сезон в Милане в театре «Ла Скала». Открылся он с премьерой оперы Мусоргского «Борис Годунов». И на премьере Бориса Годунова присутствовал и премьер-министр Италии Джорджо Мелони, и даже самый страшный человек современной Европы для Кремля Урсула фон дер Ляйен. Джордж Мелони в интервью на фоне премьера Бориса Годунова сказал, что никакой отмены русской культуры в Европе, конечно, не будет, и это не нужно путать русское, в том числе русскую культуру, с той войной, которую ведет Кремль. Этому нельзя было не поаплодировать.
Да, тяжело сейчас, в общем-то, даже здоровыми мозгами тяжело разобраться вот в этой во всей ситуации, потому что такое ощущение, что вот какая-то вот такая, я бы сказал, тектоническая дрожь такая ощущается вот во всем, вот в этом. И от нее очень много путаницы. Потому что склонен вообще с вами согласиться совсем уже насчет смены эпох. Потому что дрожит везде. Дрожит, рычит Китай, как Третьяков писал в свое время, тот Третьяков, который драматург, да, вот рычит Китай, Иран что-то творится, все время Кавказ напрягается, все везде что-то дрожит. Наверное, даже и ужаснейшая спецоперация – это часть чего-то большого.
Ну, конечно, часть, это просто прорвался нарыв в определенном месте. Но общая схватка прошлого с будущим, она происходит всегда в виде пришествия четырех всадников. Чумы, войны, голода и смерти – это все, что мы наблюдаем на сегодняшний день. Чумой был COVID-19, война – это понятно, что голод – это рост цен на продовольствие и энергоноситель, то есть огромная инфляция, которая заставляет человечество переосмысливать свою философию потребления и переходить лишнего к необходимому. И смерть – это сокращение населения, которое тоже произойдет в эту эпоху. Но будущее-то обязательно настанет, и здесь у нас есть основания для оптимизма, которым подпитывает нас вся прошедшая история, не терпящая все же сослагательного наклонения.
Здесь все спрашивают про Лаврова и волшебный чемоданчик, зачем ему вообще понадобился туалет. Я не удивлюсь, честно говоря, если увижу, вот как космонавты улетают, да, и все время держат какой-то чемоданчик в руках.
Вот все время мы держат, об этом только что говорили, там, видимо, была эта самая пол-литра, без которой не разберешься, уже к тому времени опорожненная.
А, ну вот, это так, да.
было что заполнять. Ну, а потом, мне кажется, что нужны вообще-то в таких местах персональные туалеты для VIP-представителей. Ну, Владимир Владимирович Путин, конечно, может пользоваться только своим собственным биотуалетом, поскольку даже отходы его деятельности, оказавшись в руках иностранных спецслужб, например, с помощью Ксении Анатольевны Собчак, как пугал нас все тот же Сергей Александрович Марков,
вот в чем дело. Да, да,
использованы
да.
против России абсолютно да. для ее подавления. Мы уже теперь точно знаем, что конечная цель НАТО и уничтожение России нацистскими войсками – это проведение у нас одного сплошного тотального гей-парада 365 дней в году.
Да, хорошо. Вот мы сейчас прервемся немножко, даже раньше получаса, потому что у нас есть что вам представить. Вот представить Питера Франкопана. Вот я надеюсь, что вы видите баннер, да? Есть у нас баннер, да? И эта книга «Первый крестовый поход Зов с Востока», как он называется. И «Шоп Дилетант Медиа», она продается с печатью «Дилетанта», и с печатью «Дилетанта» и стоит она 1500 рублей. Но это вообще очень своевременные книги, как тут мы обращались и к восточным всевозможным владыкам в тиранах, хотя это не совсем тиран, к Салах-ад-Дину, один из наиболее разумных и замечательных правителей того времени. И вот посмотрите про первый. Для вас что крестовый поход, Станислав Александрович? Вот такой вот тип крестовых походов, когда масса людей вот бежит за идеей, и во что это превращается?
Крестовый поход тоже были символом, собственно, смены эпохи, да, перехода, приготовления перехода от средних веков к Возрождению. И надо сказать, что во все переходные эпохи возрастает сакральная роль детей. Всегда, как так сказать, истинно говорит устами младенца, и это эти переходные эпохи неожиданно начинают говорить и действовать устами младенца. Вспомним в данном случае крестовый поход детей, и то, сколько копий сломано вокруг детей сейчас, когда, вот, например, сегодня в России запретили суррогатное материнство для иностранцев, и тем самым спасли, по словам все того же Вячеслава Викторовича Володина, типа 45 тысяч российских детей. И сегодня же МВД России вышло на новые рубежи импортозамещения технологического суверенитета, заявив, что сначала формулировка звучала так в сообщениях информационных агентств. МВД больше не будет заковывать в наручники женщин и детей, обвиняемых в экономических преступлениях. То есть получается, что и дети там подозреваются в экономике. Потом, правда, сообщение было исправлено. МВД не будет заковывать в наручники женщин, детей и обвиняемых в экономических преступлениях. Я как сейчас помню, в свое время в Интерфаксе было сообщение о том, что, так сказать, там был Андрей Козлов, первый зампред Центробанка, ныне покойный, павший смертью храбрых на войнах межолигархических конфликтов. И Интерфакс как-то дал сообщение. Центральный банк России активно занимается проблемами вкладчиков Козлов.
Ну да.
Потом, правда, было это исправно. Банк России занимается проблемами вкладчиков, первый зампред ЦБ Козлов.
Ну да.
Так произошло и с детьми, да, поскольку милиционеры, как известно, могут быть приравны к детям. Но мне кажется, наручники, применение наручников сокращается потому, что и наручники у нас создаются с применением иностранных технологий и комплектующих. И поэтому в итоге технологические санкции против РФ могут привести к невиданной свободе. Там перестанут работать дубинки, они же демократизаторы и все прочее. Останутся без экипировки всяческие спецназовцы и ОМОНовцы, встанут автозаки в какой-то момент. И тут, наконец, начнется разгул уличной демократии, которую мы обязаны санкционному режиму и всем пакетам санкций, коих, как мы с вами предсказывали, видимо, будет 10 по числу казней египетских. Сейчас как раз скоро будет введен в действие, уже обсуждается 9-й.
А вот что это, вот зачем понадобилось дополнительное разъяснение общественных зданий, у которых нельзя митинговать?
Ну, митинговать нельзя вообще, с точки зрения
ну,
логики.
Ну да, тогда зачем понадобилось?
Ну и в частности, чтобы, так сказать, объяснить, что если ты хочешь митинговать, митингуй себя дома, предварительно, естественно, разделив свой домашний туалет на женский и мужской.
Ну, естественно, да. Но вот тогда можно было бы, если нигде нельзя, ждал бы подробного постановления. Там улица такая, там Донская, около номеров 1-го, 2-го, 3-го, 4-го домов номер, там ну, строение это, 13.
Это, собственно, система гайд-парков, которые хотели когда-то создавать в Российской Федерации, но это слишком затруднительно, к тому же для этого нужно иметь кадастр качественный, которого нет, и поэтому по-прежнему мне кажется, что тема мегализации здесь всплывает, и митинговать надо в районе повышенного скопления подземных паркингов, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Вот здесь как раз можно подойти к теме Тиграна Эдмондовича Кеосаяна.
Вот, да, пожалуйста. Все-таки все-таки дело в том, что тут у нас такое нетерпение про белую рубашку идет.
Сейчас, просто... давайте сейчас сначала Киасаян, потому что
тут сначала Киасаян, потом. Кстати потом говоря, кто тут удивился, что у Киасаяна был отец, да, у него Эдмонд Киасаян, отец, который дал нам неуловимых всех, из которых первый и половина второго были чудеснейшие. И кроме того, замечательный армянский фильм «Мужчина», где играет вообще весь цвет армянских актеров. 72-го. Хороший был режиссер, между прочим, очень даже. Вот.
Вот, я хочу сказать, что спецоперация Z, она вообще должна углубленно и вдумчиво, раздумчиво, как сказал бы классик, рассматриваться в контексте систем семейных и матримониальных сексуальных отношений в современной Российской Федерации. Потому что тут на прошлой неделе еще один мой давний приятель, кремлевский политтехнолог среднего звена, сидел на линии жалобной линии Общероссийского народного фронта, ОНФ, и выяснил, что треть звонков на эту линию исходит от жен мобилизованных, якобы мобилизованных, которым просто мужья с ними связывались и говорили: «Все, ухожу на спецоперацию», и исчезали. По известному анекдоту пошел, сказал жене, что пошел к любовнице, любовнице, что к жене, а сам учиться, учиться и учиться.
Ну да, совершенно верно.
Да. В библиотеке, да? То есть, иными словами, спецоперация и мобилизация активно используются для побега из семьи. Но тут неожиданно выяснилось, что, возможно, и в обратную сторону это работает. Что если женщина хочет избавиться от своего мужчины, в скобках мужа, то она тоже может призывать к частичной даже всеобщей мобилизации. Вот это страшное подозрение, ну, куда сплавить-то на надоевшего мужичка? Вот как не на фронта. И тут эти страшные подозрения родились у меня после прослушивания Маргариты Симоновны Симоньян.
Неужели?
Да, потому что Маргарита Симоньян, тут же на днях, еще кроме всего прочего, была атака дронов вроде как украинского происхождения на стратегические аэродромы Российской Федерации, на аэродром Энгельс под Саратовом и Дягилево в Рязанской области, из-за чего погибло вроде как два стратегических бомбардировщика, сильно пострадало в Энгельсе, и порядка десятка самолетов в Дягилеве. Здесь, естественно, сразу мы приходим к выводу, что просто в России идет очень плохо идет работа с топонимикой. Потому что, ну, в условиях, во время борьбы, во времена, в эпоху против ЛГБТКВ+ сообщества, иметь стратегический аэродром Дягилева, ну, это как-то совсем не остроумно. На таком аэродроме и должно случиться что-то ужасное. Назвали бы еще Нижинское или, скажем, какой-нибудь укрепрайон Борисова-Моисеева. Ну что, куда это годится? Это надо все срочно переименовывать. Это же касается и Энгельса, потому что, ну, зачем
давно руки уже... Руки не доходят.
Да, не как у Шивы всего, так сказать, да. Рук не более трех, как классического Италия. Или Энгельс, как понимаете, ведь тоже давно доказано, что Маркс и Энгельс, один из которых точно был евреем, собственно, специально замышляли развалить Российскую империю руками Парвуса и Троцкого, примкнувшего к ним Ленина. Все эти люди также были создателями Украины, в этом нет
никаких. Ну, естественно, да.
Да, поэтому как же на аэродроме можно держать стратегические бомбардировщики ТУ на аэродроме Энгельс? Ну, куда это годится-то? Вот. Если все это, надо срочно провести ревизию и переименовать. Ну вот в связи с этим, после удачных атак украинских дронов, вроде как украинских, до сих пор не доказано, и даже не признано официально самой Украиной, когда стало ясно, что, в общем, по объектам критической инфраструктуры не только Россия может быть в Украине, но и наоборот. А это как раз случилось через несколько дней после того, как британская разведка сообщила нам, именно с Энгельса собираются взлетать эти бомбардировщики ТУ, чтобы обстреливать Украину. И тут украинский дрон неожиданно обстрелял эти бомбардировщики, что, так сказать, посеяло смятение в воспаленных умах сторонников спецоперации Z, тем более, что в ответ Россия не сделала ничего. Хотя непосредственно был нанесен удар святая святых по ядерному российскому оружию, да, готовому, так сказать, как сказал нам на этой неделе Владимир Владимирович Путин, которое будет применено, если не первым, то и не вторым. По известной одесской шутке, что если в нашем городе человек не первый, то и не второй. Все-таки все украинское Путина. И вот Маргарита Симоновна Симоньян тут сразу призвала к всеобщей мобилизации. Сказала, ну что, вот ответом на это уже, на удары дронов по Энгельсу и Дягилеву Нижинскому, должно быть, безусловно, всеобщая мобилизация. Я подумал, зачем Маргарите Симоньяне всеобщая мобилизация, если ее муж призывного возраста вполне устраивает? Значит, что-то здесь не так. И здесь, да. Возможно...
А может, вырвалось просто?
Ну, неважно, это же, так сказать, что у сознания на уме, у бессознательного на уме, у сознания на языке. Видимо, не просто вырвалось, но накипело и наболело. Тем больше здесь и приключения неуловимых. Вот если говорить о киноискусстве, о том, о проектах, которые Министерство культуры могло бы поддержать, то, безусловно, новейшие приключения неуловимых могли бы быть в перечне, потому что они очень стыкуются с высказыванием Маргариты Симоновны Симоньян на кремлевском дворнике, которого отправили в Гаагу. Угу. Пора уже переходить в разряд неуловимых. Нужны какие-то косметологические процедуры, надо готовиться, потому что когда придут брать, Маргарита Симонна, пойдем в Гаагу, пойдемте, нет? Тут Маргарита Симонна поворачивается от зеркала, поворачивается к пришедшим карателям. Ибо я Господь каратель, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев в одном из своих недавних телеграм-постов со ссылкой на Иезекииля. И поворачивается Маргарита Симонна, и вдруг я выясняю, что это не она. Она протягивает документы, там написано Алла Борисовна Пугачева. Я не пойду в Гаагу, потому что я не Маргарита Симонян, а я вам Алла Пугачева. И я, как по словам Лаймы Вайкули, весь Советский Союз содержал. Поэтому тут неуловимые абсолютно. А там уже, когда неуловимые становятся окончательно неуловимыми, они начинают откуда-то из астральных пространств мстить.
Кстати, об астральных пространствах. Нет, все-таки сначала белую рубашку все-таки. Ну, нельзя столько томить людей вот здесь.
Нет, дело в том, что, вы знаете, что одним из самых влиятельных и прославленных россиян на сегодняшний день является Евгений Викторович Пригожин.
Ну, естественно, да, кто что
не знает. Недавно признавший себя основателем, хотя и формально несуществующий, но фактически очень действующий ЧВК «Вагнер». И вот сегодня, ровно сегодня, в четверг, 8 декабря 2022 года, я узнал, что Евгений Викторович Пригожин знает о моем существовании. Он объявил об этом публично. А это я почувствовал себя Добчинским, опять же, из
Гринбурга. Да, скажите государю, что есть такой Станислав Александрович. Да, да, да.
Евгений Викторович, сегодня опубликовано интервью Евгения Викторовича Пригожина одному питерскому изданию, где он рассуждает о том, что российские оппозиционеры и критики Кремля вообще сплошь продажные, родную мать продадут, особенно в голодные времена. И, значит, в качестве примера двух наиболее продажных деятелей приводились двое. Александр Глебович Невзоров и ваш покорный слуга. Причем применительно к вашему покорному слуге господин Пригожин употребил уже термин «жирный кот», который для меня лестен вдвойне, потому что, во-первых, действительно жирный, а человек все-таки должен гордиться тем, что у него что есть. А кот для меня это, ну, существо высшего порядка. Если меня сравнили с котом, то с таким же успехом меня могли бы меня назвать генерал-полковником или даже генералом армии. Кстати, Белковский – это жирный генерал-полковник. Лестно рассказано, да? И дальше там рассказывают страшные истории о том, как мы брали деньги мы с Невзоровым у питерского губернатора Александра Глебовича Невзорова. Господи, это оговорка по Фрейду. Беглова, да.
Да, перемотали, да.
Главная вина в том, что мы
способствовали. Ах, вот, вы еще Бегловские.
Да, да, да. И, ну, про Александра Глебовича. Александр Глебович гораздо более жирный. Существует явно не кот. Это чудище обла азорно-стазевной лаей.
Да, да, дивным,
да, потому что он очень много
и взял глухо,
и да, взять, ну, да. Александр Ильич Беглова, там какие-то квартиры, машины, дачи, рекламные агентства и так далее, а я всего лишь получил Беглова 400 тысяч рублей, по версии господина Пригожина, за один единственный ролик в поддержку Беглова. И эти 400 тысяч, кажется, или 2 раза по 400 уже, надо проверить, я получал в гостинице на 8-й линии Васильевского острова, там же, где Евгений Викторович Пригожин встречался с Алексеем Анатольевичем Навальным в свое время. Ну, с Навальным он, на самом деле, там не встречался. В этом смысле его показания верны, что я тоже никак в жизни не был.
Не был в той же самой гостинице на 8-й линии, господи. А там есть гостиница на 8-й линии?
Ну, наверное, есть, подчеркиваю.
Там везде гостиницы есть вообще.
Да, с гостиницами хорошо. Накормится людей. Помните ответ? Гостиницы. И после этого в качестве доказательства был предъявлен мой 10-минутный ролик, который про Беглова, действительно, в который в 2019 году я снял по просьбе, вернее, я записался в нем по просьбе моей питерской приятницы, авторки проекта «Невикс ТВ» Татьяны Маршановой. По моим данным, это было абсолютно бесплатно, и там, значит, я рассуждал о Беглове, в частности, предложил, действительно, и это можно расценивать, возможно, как коррупционный акт, ну, в обе стороны, я предложил слоган предвыборной кампании Беглова, которая тогда была в полном разгаре. Big love, то есть большая любовь.
Big love.
Big love. И я еще указывал на то, что первого заместителя господина Беглова зовут Любовь, там Любовь Совершаева была такая дама, это важная представительница клана Ковальчуков, ныне работающая в полпредстве, постпредстве президента в Северо-Западном округе. Вот, и что там Любовь, у него и первый зам Любовь, и Big love, и все сходилось. Вот это была такая пропагандистская акция. Вот, но это все, детали все эти не важны. Да, так сказать. Важно, что Пригожин обо мне знает, и это переполняет мое сердце чувством восторга, тем более на этой неделе Евгений Викторович продолжал окапываться в нише крупнейшего публичного политика страны. Он сначала раздолбал Дмитрия Олеговича Рогозина, сказав, что тот в каких-то в натовской экипировке по Донбассу ездит и может случайно быть припаркован подземно, в том числе силами ЧВК «Вагнер». А после этого его пригласил Леонид Эдуардович Слуцкий, нынешний председатель партии ЛДПР, на 33-ю, опять же, 30-ю сакральную годовщину ЛДПР, которая будет в декабре в колонном зале Дома Союза. И Евгений Викторович очень резко на это ответил, что он всегда не уважал Слуцкого, а в колонный зал он, конечно, его ноги там не будет, потому что сейчас не те времена, чтобы по колонным залам шастать. И вообще нестабильная связь у меня, сказал Евгений Викторович Пригожин, явно намекает, что он перманентно находится на фронтах, где и хочет встретить Леонида Эдуардовича Слуцкого и, так сказать, пожелать ему летной погоды и 7 футов под килем. Это, безусловно, означает, что Евгений Викторович таки вот хочет занять политическую нишу и ЛДПР без Жириновского, обезжиренный ЛДПР, так сказать, и родина, оставшаяся без своих отцов-основателей, системы Дмитрий Олегович Рогозин, Сергей Юрьевич Глазев. То есть он здесь вот хочет занять ту политическую нишу, его влияние, безусловно, растет, потому что и его публичная активность в связи с этим тоже нарастает. Это действительно одна из очень немногих фигур в путинском окружении, которая искренне любит публичную политику и себя в публичной политике. Поэтому белая рубашка в этой ситуации неизбежна. Я рад и горд, что Евгений Викторович вообще знает, что я есть.
А есть ли у него шансы в случае, если?
Ну, шансов заменить Владимировича Путина у него нет. Я не думаю, что он так ставит перед собой задачу, поскольку президент Путин остается важнейшей скрепой этой всей системы. И он предохраняет ключевых игроков от взаимного уничтожения. А у Евгения Викторовича полно врагов внутри системы, как мы с вами неоднократно говорили. Тут на этой неделе же он продолжал наращивать влияние путем формирования ополчения, так сказать, жалуясь на то, что выйдет на чистую воду всех региональных бизнесменов, кто не дает на ополчение деньги и не отправляет туда людей. В конечном счете даже Курская область, кажется, заявила, что она будет справляться как-то сама без Вагнера. А, нет, прошу, да, Курская область это и была, потому что Роман Старовойт, губернатор Курской области, это представитель конкурирующей фирмы. Помните, как Остап Ибрагимович Бендер-Бей кричал Су Федору, конкурирующая фирма? И конкурирующая фирма – это Ротенберги, которые с Пригожиным не дружат. И Роман Старовойт – это, безусловно, представитель клана Ротенбергов, дзюдоистов, и поэтому он обрехался от Евгения Викторовича и сказал, что в его регионе никакого Вагнера не будет, а будет что-то другое. Но так или иначе, ну, уже же был разговор о том, что, так сказать, американцы создают в Украине ЧВК «Моцарт», чтобы справиться с Вагнером, и тогда какая-то дама, то ли Мария Владимировна Захарова, то ли даже Маргарита Симоновна Симоньян, кто-то из титульных спикеров этого кровавого режима сказал, что это дурное предзаменование, потому что, в отличие от Вагнера, «Моцарт» плохо кончил. Это интересное историко-музыкальное, языковеческое изыскание. Здесь я не могу, так сказать, не вспомнить, конечно, слова Шарля Гуно, но много чего вспомнить. Потому что, на мой взгляд, ничего круче Реквиема Моцарта, конечно, не бывает в природе. Но и много еще чего. То есть с точки зрения иерархического сознания нынешних российских правителей, они должны помнить, что Моцарт самый главный композитор мира, как бы он там ни кончил. Да, конечно, его похоронили в общей могиле, но с гениями так бывает. И настоящая слава, она всегда посмертна. И вообще первое, что, на мой взгляд, приходит, первая ассоциация со словом музыка – это Моцарт. И, как сказал Шарль Гуно, вся жизнь человека состоит из трех этапов. Первый – только я. Второй этап – я и Моцарт. И третий – только Моцарт. Поэтому, мне кажется, мы должны подходить побыстрее неизбежному третьему этапу, когда только Моцарт. И даже не Вагнер.
Да. Бедный Вагнер, при всех причуд человеческих Вагнера, вот мне кажется...
Такого он не заслужил.
Да, такого он не заслужил.
Это здесь, опять же, нужно реанимировать в качестве креатора гробовщика Германа Львовича Стерлигова, который мог бы отрекламировать новую партию своих гробов, которая где-то с креативом типа, так сказать, если вы хотите ворочаться в гробах гробу, как Вагнер, обращайтесь в нашу гробовую контору. Гробы у нас вместительные.
Гробы вместительные. Я еще хотел спросить насчет случая, если вот эта муть про новый ковчег, эта муть действительно про ковчег и про Венесуэлу, про еще что-нибудь, пути спасения руководства Российской Федерации и прочее, прочее.
Как известно, дело спасения рук утопающих, дело не только рук самих утопающих, но и их ног. Тех самых ног, с помощью которых они будут быстренько бежать из критических точек. Нет, я думаю, что никакого проекта ковчег, конечно, нет и не может быть. Как известно, ковчег, когда в споре между о полезности дилетантов и профессионалов, всегда можно вспомнить, что Ноев ковчег строили дилетанты, а Титаник – профессионалы. Потому что никакого не может быть единого проекта по спасению путинских элитарий. Здесь каждый играет чисто за себя. И запасной аэродром их пытаются создать многие, но тоже только для себя. Потому что любой коллектив, ведь не только русский народ, наш многонациональный народ РФ, разобщен и атомизирован до предела, но элиты, безусловно, которые транслировали эту благую весть многонациональным РФ народу последние десятилетия. И здесь любое коллективное усилие может только ухудшить их ситуацию, но не улучшить с их точки зрения. Поэтому нет, я думаю, что объективно и субъективно, там Евгений Викторович Пригожин, есть Центральная Африка, где он добывает все от золота до бриллиантов, не открытый, а закрытый перелом, как сказал классик по этому поводу. У Рамзана Ахматовича Кадырова есть страны Персидского залива, которому покровительствуют, и у каждого тоже есть какое-то свое маленькое убежище, но никакого единого проекта перемещения людей быть не может. Да, но все же, я абсолютно, кроме, конечно, моего проекта Афро-Российской империи, мы с вами, помните, его обсуждали.
Да.
Можно объединить несколько государств Африки, сделать Владимира Владимировича Путина, почерневшего к тому времени с помощью гиперзвукового солярия, перепек и солнцесвет до должных кондиций, до императора Афро-Российского и великого князя Чадского. Ну, не молчали, но же, да, в государстве Чад.
Чадского, да.
Где на озере бродит не какой-нибудь, а наш, автохтонный.
Ну да. Вообще есть еще такая вещь, как сказал один из моих сыновей, есть страна басков, как хорошо, что нет страны Киркоров. Вот, сказал.
Это еще, так сказать, все впереди.
Да. Здесь еще много всяких вещей. Конечно, хорошо было президенту Мирафлоресу знаменитому, да, у Генри, да, который улетел, сбежал из страны и с чемоданчиком, где был весь золотой запас страны. Но тут как-то это сложнее, по-моему, все происходит.
Там, в случае Афро-Российской империи золотой запас прямо находится на новом.
Запас там, да, там, там схрон такой вот, природный схрон запасов всей любой страны.
Да, даже схрон.
Схронос, да, Схронос замечательный у нас. Вот. Но дело в том, что вот Владимир Владимирович Путин, вы его так вскользь, только что обидно, конечно, его выступление на встрече с так называемым уже теперь Советом по правам человека, вот там он много чего наговорил, много любопытного и даже, я бы сказал, забавного. Если сравнивать с прошлыми его
вещами. Нет, еще такого сомнения, потому что он в очередной раз грозился применением ядерного оружия и говорил, что вероятность ядерной войны, чего греха таить, высока как никогда. Правда, теперь-то мы уже знаем, что не только Соединенные Штаты предупреждают его устами Уильяма Бёрдса, директора ЦРУ, но и Китай не дает ему ничего такого сделать. Но еще мы, конечно, узнали, что Польша все-таки хочет оккупировать и аннексировать Западную Украину. А раз так, ну, недавно об этом докладывал Сергей Евгеньевич Нарышкин, директор службы внешней разведки, и многие начали говорить в этой связи, что вот Путин верит докладам Нарышкина. Ну, дорогие коллеги, не Путин верит докладам Нарышкина, а Нарышкин пишет то, что хочет от него Путин. Нарышкин верит Путину. Опять же, вспомним Портнова из Панамы, точно такая же ситуация. Абсолютно. Спецслужбы всегда докладывают то, что политическое руководство хочет от них услышать. В этом, собственно, такая же беда спецслужб, как склонность к постановочным заговорам типа Генриха XIII. Не хочу ничего сказать про нынешние германские спецслужбы, ничего плохого.
Кстати, в скобках у Генриха XIII, если его сюда возьмут, у него будет замок в Саранске, как он. Кстати, там недалеко по пути есть замок, где снимали, есть имение, где снимали Золушку в 40-х годах. Вот, очень можно.
Если говорить о замке в современной России, это все-таки первичная ассоциация, это резиденция Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Александровича Галкина в деревне Грязь.
Вот, да, замечательно, вот, похоже как раз на ныне ушедший с рынка Диснея его картинку. Да, очень мило, да.
Там же продаются билеты даже на просмотр, по-моему, там приличные деньги, что-то 10-15 тысяч рублей за поход в замок Пугачева и Галкина в деревне Грязь. И Виталий Милонов, тоже известный депутат и борец против ЛГБТ-сообщества КВ+, предложил отобрать этот замок и передать ЧВК Вагнера. Евгений Викторович Пригожин сказал, что нет, не надо нам никаких замков Пугачева и Галкина, а если все-таки хотите его отобрать, передайте его детскому саду. И вот Генриху XIII, конечно, самая прямая дорога в деревню Грязь, потому что здесь просто напрашивается слоган «Из князи в грязь».
«Из князи в грязи», да? Да. Ну, спасибо, Станислав Александрович. Ну, хорошо. Вот. Он сразу изменится, этот замок. Он сейчас очень весело выглядит, когда приезжаешь. Да, очень...
Главное, чтобы Генрих XIII не занялся со своими темными делами и, так сказать, не обнаружился каким-нибудь гражданином Российской империи с попыткой восстановить ее по состоянию 1913.
Да, но вот не нужен нам Генрих XIII, и хроники времен Генриха XIII тоже нам не нужны абсолютно. Кстати, вот надо посмотреть, а кто такой был Генрих XII тогда? XI что делал у нас? Надо посмотреть.
Да, как-то с Генрихами не очень, там что-то вообще после Генриха VIII, так сказать, его расправ над Джонами, что там было, там разве были какие-то Генрихи еще? Нет.
Но это английские, ну, Генрихи, это английские, да, Генрихи. А был император Генрих IV у немцев, который с папой, в общем-то, сильно спорил.
А нет, мы во Франции были какие-то там Генрихи, но все-таки как-то Генрихи далеко не доходили. Поэтому самое главное все-таки выйти из историко-политической игры вовремя и не дожить до момента, когда у тебя несчастливый номер.
Угу. Генрих XIII. Ну, господи, да. Действительно, мог бы сказать 12-й А. Просто, ну, вот и все. Чтобы...
А ну, и сразу 14-й, а 13-го решено не присуждать.
Не присуждать, да. В конце концов, так вот еще что сказал все-таки у нас там Владимир Владимирович. Очень много что-то говорил вообще-то.
Ну, о чем говорил? О том, что он является гарантом территориальной целостности Украины, потому что если бы не он, то Польша оттяпала Западную Украину, и вообще Украина по рождению не только Ленина, но и Иосифа Виссарионовича Сталина. Поэтому киевский режим не только нацистско-наркоманский, но и сталинский. Он ленинский, сталинский, нацистский, наркоманский. В связи с чем тоже в развитии линии кинематографа при поддержке Министерства культуры я подумал о том, что, мол, вы помните прекрасный фильм «Пазолини, Сало или 120 дней Содома». Напомню, что Сало – это итальянская социальная республика, которую руководил Бенито Муссолини с 1943 по 1945 год под патронажем Адольфа Лоисовича Шекельгрубера. Так вот, здесь фильм должен называться «Сало или 120 дней Содома». О том, как нацисты, наркоманы и сталинисты, правящие ныне Украиной, сидят в каком-то огромном метафизическом бункере, едят сало и запивают его горилкой. Причем в роли горилки должен выступать Кинг-Конг.
Ну да, да.
Нюхают сало, которое заменяет им дефицитный белый порошок. И все это проходит, весь этот разврат проходит в обществе горилки, то есть Кинг-Конга. Мне кажется, что все-таки российский пропагандистский кинематограф времен последних песен будет неисчерпаем.
Ну да, ну просто, да, ну вот как-то они ленятся снимать чудесные фильмы такие, которые им предлагаем, какой уже четверг им предлагают снять массу всего. Я просто не знаю, и деньги есть в стране-то. Никто больше не гастролирует, никого не пригласишь, ничего не сделаешь. Денег в стране полно на кино, на спектакли. Почему они не делают то, что мы
как
предлагаем?
Как сказал в таких случаях Тигран Эдмондович Кеосаян, служение мус не терпит суеты. Тем более в этих кругах принято осваивать деньги, не обязательно выдавая на гора должный результат. Деньги никому здесь ляжку не жгут, перефразируя Василия Макаровича Шукшина.
Еще один был нюанс у Владимира Владимировича Путина. Это то, что он как-то так сказал о территориях, в проброс о новых территориях, новых субъектах Российской Федерации. И что-то не очень, по-моему, распространялся о волеизъявлении тамошнего народа.
Нет, говорил, что миллионы проголосовали.
Сказался.
И сегодня Дмитрий Сергеевич Песков обещал, что больше оккупировать ничего не будут, но, правда, будут продолжать возвращать обратно оккупированные украинцами. То есть Херсон, Запорожье и так далее. И вообще спецоперация Z может закончиться хоть завтра, если Киев этого пожелает. А тем временем, как мы знаем, журнал «Тайм» признал Владимира Зеленского человеком года не только Владимира Зеленского, не столько, а Владимира Зеленского и украинский дух. Ту самую впертость, упорство, которое сыграло важнейшую роль в сопротивлении Украины российскому вторжению, особенно в первые дни и недели войны. И эта картинка на обложке «Тайм» была такой красивой, что Алексей Николаевич Арестович, спикер Офиса президента Украины, известный психотерапевт и пропагандист, очень расстроился, обнаружив, что его там нет на этой картинке. Там есть несколько знаковых фигур современной украинской общественно-политической.
А он публично расстроился, да? Я что-то не слышал.
Да, он публично расстроился, сказал, что кого надо... Тех, кого надо, на картинке нет. Правда, потом он через пару часов удалил этот твит, но, как сказала бы Анна Андреевна Ахматова, сеть сохраняет все, особенно слова.
Да, есть такое дело. У нас с вами есть 2 минуты для того, чтобы поговорить о важном. У вас есть какие-то впечатления новые о чемпионате мира? Очень многие просят, да? Все-таки вы его не обходите вниманием, Станислав Александрович?
Ну как же, это же, так сказать, футбол важнее жизни и смерти, как мы знаем. Это не вопрос жизни и смерти, это гораздо важнее, как мы знаем. И, ну, во-первых, опять же, продемонстрирован переход от иерархических структур к сетевым. Крупнейшие сборные становятся все менее зависимы от каких-то единичных звезд. Сейчас мы видим закат Криштиану Роналду. Стоило посадить его на скамейку запасных, как вышедший вместо него 21-летний игрок сделал хет-трик. Что, кстати, заставило вспомнить подвиг Олега Соленко, который единственный во всей истории чемпионатов мира по футболу забил 5 мячей в одном матче в 1994 году до сборной России в ворота Камеруна.
Это не спасло.
И пока наиболее выигрышно... Да нет, это уже и не могло спасти. Вообще в России индивидуальность, она проявляется только в последний отчаянный момент, когда сделать уже ничего нельзя. Но наиболее ярко пока проявились себя сборные Бразилии и Франции, на мой взгляд. Но бразильцы, мне кажется, сделали решительный шаг к тому, чтобы не стать чемпионами мира.
Почему?
В шестой раз, потому что была история с котом на пресс-конференции.
Это пресс-атташе, он совершенно...
Да, на пресс-конференции.
Это отвратительный поступок совершенно,
когда
да.
Кот пришел непосредственно за бразильский стол. И, безусловно, он стал бы талисманом сборной, обеспечил ей скользкий, хороший прямой путь до финала. Гладкий, скорее, чем скользкий, и потом победу в финале. Вот этом был сброшен просто наглый по-хамски пресс-атташе сборной Бразилии, и вот это дурной знак. Поэтому я бы призвал экспертов задуматься над тем, что после этого Бразилия не выиграет, а если не она, то кто? И мы вернемся к этому вопросу в следующем выпуске нашего с Сергеем Александровичем Бунтманом «Sit Down Show».
После такого блестящего финала мне сказать нечего. Спасибо вам всем.
Подписывайтесь на телеграм-канал Белковский, хочу сказать, даже после финала.
Это очень хорошее дело. Очень хорошее дело предлагает Станислав Александрович. Ну вот на этом мы и завершим. До следующего четверга.
Спасибо большое.
Всего вам доброго. До свидания. Всего вам доброго.